вот с вами сегодня начинается мизмор Кавгима. А мы 23. А мы находим, обычно, если вы обратили внимание, да.
Майя просила Лилюн Шмат Марина
Бартуся. Она пригласила за урок сегодняшний Лилюн Шмат
Марина Бартуся.
Скажите, пожалуйста. Обычно Мергена договорится. Что?
Скажите бы, что посвящается, чтобы...
Хорошо, этот урок Лилу Нишмат Марина Бат Рыся. Марина Бат Рыся.
Ну, амин.
Амин. Амин. Чтобы у нее там все было очень хорошо. Вы, может, обратили внимание, у нас как-то так очень часто получается, что мы учим какую-то тему в какое-то время, и вот само так идет, что вот эта тема... Я думала об этом, но нет, я сейчас объясню. Вот, я прямо мучилась. Или давать какой-то мизмор, который прямо про наше время, про Тишат и Ямим. Да, у нас буквально с вами через 3 дня Тиша Б'Ав. Сейчас в середине Тишат и Ямим. А мизмор, который выпал, он самый, что ни на есть, мизморный хама. Он самый вообще, что ни на есть, такой мизмор, который веру дает и облегчение. Вот. Но я все-таки решила, я вам объясню, почему остаться по порядку. Я вам скажу, почему. Поделюсь, потому что я прямо из лобатости. У меня были по этому поводу мысли и сомнения. Этот мизмор, он известен тем, что мы его в современном мире, мы его читаем каждую сюда шлишит шаббат. Мы его поем каждую сюда шлишит шаббат. Welcome. Петь нельзя, я б спела. Мизмор де Давид, Ашем Руилу Эксар, Бенес Дэши, Эргуцени, Реминухот, Нелейни. Есть даже семьи... Да, смотрите, на самом деле в Сфарим Гдушин, Обзор, в таких книгах рекомендуется говорить этот мизмор каждую сиуду в шаббат. Потому что этот мизмор, он символизирует шаббат. Есть очень много объяснений, как он символизирует шаббат. Например, в нем есть дан-тывот. В нем есть 57 слов. Тывот. А это получается гематрия зан. Ну, мифарнес, как насыщает, кормит поет. Да? Так вот это вот зан-тывот, что шаббат, ну, мы же как бы шаббат здесь никогда не работаем, не зарабатываем. Но именно он макор и браха. Но именно оттуда вся парноса. Как мы проводим шаббат, так вся парноса. Или, например, объясняется, почему именно этот мизмор, его нужно читать в каждую сиуду в шаббат. Потому что мы с вами увидим, что этот мизмор очень там объясняет какие-то важные вещи про будущий мир, конкретно про гейном, что, кстати, нам вполне себе подходит к этим дням. Всякие любопытные вещи про гейном мы из него учим. На самом деле, прямо из него учим. Я, если...
А какой номер? Номер
по-русски? 23.
23.
Есть спор у мудрецов. В Талмуде есть такое изречение, что души грешников в шаббат отдыхают. То есть гейном на шаббат отключается.
Да,
кстати, именно поэтому мы и читаем Нижа. Здесь бы жестко.
Ну, правильно, огонь не включают.
Да, не наши мужчины.
Да, конечно. Ну, короче, не мучаются там люди. То есть, знаете, гейном. Что это для души действительно вот прям очень серьезное страдание. Очень тяжело душе там. И вот 6 дней, и вдруг на 7-й вообще Ганеден. У самых-самых людей, которым надо еще отрабатывать. И вот есть спор на самом деле. Спор такой, что часть наших мудрецов говорят, что это у всех людей. Вот просто это природа работы гейнома. Что гейном не работает в шаббат, что в шаббат нет страданий, что в шаббат нет мучений, такая природа гейнома. Есть большая часть наших мудрецов говорит, нет, это не от природы гейнома, а это от природы души человека. То есть, человек, который в этом мире соблюдал шаббат, какие бы грехи, кроме этого, он не наделал, он придет туда, и в шаббат у него будет выходной. То есть, он может свое в гейноме должен за разные вещи отсидеть. Но если он соблюдал шаббат, шаббат его там, знаете, как больше, чем еврей хранит субботу, суббота хранит еврея, что бы он еще ни надел, если он здесь хранил субботу, там суббота ему даст... А почему, кстати, одна из причин, почему все, даже те, кто не понимают, что этот мизмор надо все три сиуды, все-таки в третью сиуду поют, что шаббат там заканчивается не по часам, а потому, как человек заканчивал здесь.
Еще раз.
Что есть, ну, типа, если человек прям минута в минуту, шаббат на эту минуту закончил, все, выскочил, то там у него тоже. Вот минута в минуту, и все начнется. А есть рабы, ну там, да. А есть человек, который говорит, ой, я люблю субботу, жалко расставаться, ну хоть немножечко, ну хоть еще там полчаса, хоть чуть-чуть потяну, так там тоже для него суббота будет тянуться. И чтобы это себе напомнить, поют это, значит, именно в третью сюду, чтобы суббота там тянулась, чтобы там это подольше было. То есть во второй шите нет природы чего-то вне нас, есть природа того, что мы. То, что мы со своей душой здесь сделали, то, что мы со своей душой здесь вообще там накопили, сотворили, смогли сделать, с этим мы туда приходим, и вот это уже там будет работать. То есть душа, которая здесь успела набрать субботу, приходит туда, там суббота будет ее охранять. Душа, которая здесь не успела набрать субботу, она придет туда, субботу ее не будет охранять. Это большинство мнений, хотя Бейзрат Ашем есть вот это мнение, мне очень нравится, что суббота это нечто объективное и защищает в любом случае. И почему, мне кажется, Имер Цешин, да, упал этот Тейлим нам именно сейчас перед 9 Ава. И это очень совмещается с тем, что и 9 Ава у нас упал в шаббат. И это то, что меня убедило окончательно не прыгать, а остаться здесь. У нас же так в этом году, это вот особенный год, когда 9 Ава тоже в шаббат. И есть вот этот вот знаменитый аллахический вопрос. Значит, у нас есть два вот самых важных поста. У нас есть пост Йом-Кипур и пост Тиша-Б'Ав.
Да.
Никому же в голову не придет Йом-Кипур переносить и делать после шаббата. Но Йом-Кипур – шаббат, значит, Йом-Кипур – шаббат.
Да. Да.
А Тиша, да.
Нам сказали, что в Тиша-Б'Ав два храма, Бет-Мигдаш, был разрушен в конце шаббата. И это Тиша-Б'Ав сегодня, ну, на этой неделе, но выпадает тоже на конце шаббата.
Нет. Нет? Он выпадает на саму субботу. Мы его переносим, он выпадает на Моцей и Йом Шиши. Он выпадает прямо на субботу. Но из-за того, что если Тиша Б'Ав выпадает на субботу, Тиша Б'Ав переносится, ну как бы, как будешь переносить Тиша Б'Ав? Разрушен первый храм, разрушен второй храм. Это самый тяжелый день в году. Изгнание из Испании, изгнание из Франции, изгнание из Англии, изгнание из Португалии. Может, начало Первой-Второй мировой войны, которая стала началом Второй мировой войны. Все самые жуткие трагедии, которые случились с еврейским народом, они всегда вот вокруг этого дня. Вот он происходит, вот трагедия. Вот происходит и шаббат, и вдруг мы говорим, не-не-не, никаких трагедий, сегодня шаббат. И вот и мы едим мясо, пьем вино, одеваем чистенькое, вкусненькое, красивенькое, с хорошим запахом, моемся перед шаббатом. Прямо почти в тишаббат. Как? Что такого есть в шаббате, что он отменяет Тиша-Б'Ав? Это, в принципе, тот же вопрос, который задает Тейлим. Что такого есть в шаббате, что он отменяет гейном? Это один и тот же вопрос, да, только в нашем мире, вот здесь. Я не помню, или мы когда-то об этом здесь с вами говорили, просто не помню. Поэтому, если мы это все с вами уже обсуждали, напомните мне, что ответ... Не, может быть, я начну рассказывать ответ, вы вспомните. Ну, что ответ, он очень такой важный. Вот нахон, мы живем в мире, в котором нет Бет-Мигдаш. Ну вот нет, мы не можем туда войти. Но мы живем в мире, в котором есть душа Бет-Мигдаш, и это шаббат. Невозможно справлять, ну как сказать, отмечать Тиша Б'Ав в шаббат, когда в шаббат храм есть. В каком смысле храм есть? Давайте вспомним, что мы знаем про храм. Что есть в храме? Что было в храме? Кор-карбонот. Что еще есть в храме?
Зажигание.
Свечи, минура. Что еще? Левим пели ширим. Что еще? А? Кодыш кадашим. Что еще?
Лехем по ним.
Лехем по ним. Минура было. Воскурение, благовоние, запах. Что еще было в тишине? Что еще в храме? Ну что им еще, а? Ну куаним там были.
Да.
А что куаним? У них что было? специальная одежда.
Да, да,
у них была специальная одежда, такая праздничная, которую одевали только чтобы работать в храме. Ну, можно, хотите еще что вспомнить? Да. Теперь давайте пройдемся. Я, значит, спойлер. Спойлер. Сейчас мы пройдемся по всему, что было в Тиша Б'Ав, и увидим, что абсолютно все это есть в Шаббат. Шаббат построен, слегка в Тиша Б'Ав, в храм. Сейчас мы пройдем по всему, что было в храме, и увидим, что абсолютно все это было в Шаббат. То есть абсолютно все, что было в храме, оно все есть в Шаббат. Не вагайте с любого места. Ну, мы перед Шаббатом, там понятно, кто коин. Кто коин? Нет, в нашем доме в Шаббат кто коин?
Мужчина.
Нет, мы коин. Мы коин, женщина коин. В храме, правда, имели право подметать храм, убирать храм, имели право тоже Талмидей Хахамим. Я подозреваю, что мужчина, он в роли Талмид Хахама, которому можно так и быть бородой. Вот, это мы его разрешаем. Потому что мы не жадные кони, мы добрые. Что, ну, на самом деле, есть мнение, что коин, типа, там, папа и мама. Есть мнение, что коин, это именно мама. Кстати, песни пели левиим. Так что даже если мужчина леви, нам это не мешает, потому что шаббат не песни. Перед шаббатом, а, кстати, там же было это... Такая большая миква, как яма она называлась, она огромная была, они там прямо окунались, да. Мы же перед шаббатом тоже моемся, одеваем специальную одежду, ну, как куаним.
Куаним, да.
И мы тоже в шаббат обязательно одеваем обязательно специальную одежду. Я не помню, я вам рассказывала эту историю, очень люблю историю, что мы сами не всегда понимаем, какое значение имеет, как я выгляжу, да. Эта история, она такая мамская, но она, мне кажется, очень говорящая. Рассказывала, почти Рав Чёрный. Был такой Рав Чёрный, он зихроноли в Раха, ну, буквально лет 15-20, я еще застала, в Иерусалиме. Он прошел швам из того поколения. Он был известен тем, что у него было очень, так сказать, ну, он прямо учил Тору очень, прямо так, день-ночь называется, очень. И как-то его спросили, вот откуда у него такая любовь к учебе Торы. Он говорит, понимаете, у меня не то, чтобы любовь к учебе Торы, но я очень сильно чувствую, что моя Тора – это так важно, что это нельзя упустить. Моя Тора – это очень важно. Так его спросили, что тебе помогло, это, как ты это узнал, и он рассказал историю. Они жили, он был маленький, это было самое-самое начало прошлого века, какое-то белорусское местечко, забыла какое, извините. Можете себе представить уровень жизни? И там обычно у каждой женщины было платье. И были несколько фартучков. Был фартучек на будни, был беленький фартучек на шаббат, это меняли. Но платье было одно. Это было платье, как построили платье. Ну, как к свадьбе строили, она уже в нем. Вот. И в их семье выходила замуж старшая дочка. И на свадьбу старшей дочки решили купить для мамы новое платье. И вот портниха принесла новое платье, его повесили в шкаф, ждем свадьбу. И все дети в таком трепете, представляете, они за всю жизнь никогда не видели маму в другом платье. Они никогда в жизни не видели маму в другом платье. Им интересно, страшно, как это вообще может быть, мама в другом платье. А ему там лет 5-6, 7, не помню, маленький он, 7, неважно. И он возвращается из хедра и говорит, мама, у меня получилось, я раньше всех, я уже закончил масеха. Он закончил масеха, у него 7. И как там их было принято, позвали всех родственников, все более-менее жили на одной улице, все эти родственники собрались, и мама испекла леков, там у них была праздничная еда, да, медовик испекла. И вот, значит, все садятся за стол, и леков стоит, он такой важный во главе стола, и вдруг выходит мама в новом платье. И он говорит, и меня так, вот это вот, что моя Тора, моя учеба такая важная, что мама одела новое платье, это меня никто никогда не переубедит. Я знаю, какая у меня важная учеба, но стоит маминого нового платья. Это невозможно объяснить эти вещи логически. Как невозможно объяснить логически, почему так вот мы входим в шаббат, мы одеваем красивую одежду, все, шаббат начинается. Невозможно, правда же, невозможно принять шаббат в обычной одежде. Коэн не может прийти в ходыш, работать в храм в обычной одежде. А шаббат – это храм. В шаббат храм возвращается. Просто это мы коин, который возвращает, ну, понятно, лехом, апаним, который был в храме, это, понятно, шаббат, не халы. Кстати, очень многие семьи, особенно сефардские, таки делают 12 хал. То есть мы ашкеназим делаем 2, потому что эти 12, они делятся 6 и 6. Мы не делаем 2, потому что мы не знаем про 12. Они эти 12 шли 6 и 6, ну, как бы там... Захор и Шамор. Так мы делаем две, как бы, ну, как ряд. А там вообще были халы другие. Халы, это знаете, что символизирует, да? Халы символизируют... Они же как шли? Они шли вот так. Ну, как бы, такая штука йогана. Вехом и по ним, да. Это была маца на самом деле, но толстенькая. Такая тайманская толстая маца вот в такой форме. Каждая халочка была примерно 1.5 килограмма веса. И примерно вот такого размера каждая. Потому что халы символизируют принятие брахи. Ну, проноса, деньги, вот все-все-все. Вот это принятие брахи. Чтобы а помните, как мы говорили? Ну да. Ну, как Сефер Ахинух пишет, что браха в этом мире, она спускается всегда, постоянно, ливнем идет. А от человека зависит только принять или не брать. Так эти халы в храме, они были как раз в форме «беру». На весь Амисраэль, на весь мир берем. Да.
Вот нынче я работала в одном доме, и там был целый машинки, ну, узнак, и мешаем. У них, знаете, они какой хлеб делали на шаббат? Вот как вам сказать, вот как бы углубление вот так вот идет. Я сразу вспомнила об этом фамилии. Может быть, это вот та самая форма сохранилась, я не знаю.
Ну, или где-то
вот,
память
вот
какая-то.
Вот так вот он шел. Понимаете, вот углубление, вот так вот он шел.
Ничего. А, окей, спасибо большое.
Да, пожалуйста.
Поэтому, соответственно, да, все, что мы сами делаем для хал, все, что мы сами там, как их делаем, или месим, или что-то, это понятно, это браха, это то, что приносит браху в дом. Очень, если есть возможность, стоит на этом не экономить. В Шульхан Арух есть замечательная фраза: «Ешнан нашим музарот шекунот халот бамафиот». Есть такие странные женщины, которые покупают халы в пекарнях. «Вейнан цуткот». Не, они не правы. Ну, типа, у тебя есть возможность там покопаться с брахой, у тебя есть возможность сказать: «Всевышний, давай», а ты говоришь: «Да, ладно, пусть браха будет у кого-то, я там это куплю и все». Странные женщины.
То есть, что если я покупаю халы, это...
Нет, это все равно прекрасно. Нет, и в доме должны быть обязательно халы. И замечательно. Но если, там, скажем, когда-нибудь иногда сделать тоже халу самой, там, повесить ее, вот, в это время помолиться... Что? А, нет, отлично. Хорошо. Неважно, вы понимаете, это можно сейчас идти по всему. Вы уже понимаете, насколько, или это нужно перечислять, объяснять? Ну, понятно, там, минура, свечки, ну... Угу. Есть что-то, что непонятно, насколько в храме то же самое в шаббат? Есть что-то, где параллель какая-то непонятная? Ну, в общем... То есть там параллели стопроцентные. Так как в шаббат возвращается храм, и все параллели, их можно... У нас тут не урок про шаббат, поэтому мы не будем на это все время тратить, да? А так как эти параллели, они совершенно стопроцентные, совершенно параллельные, и мы знаем, что шаббат возвращает храм, Тиша Б'Ав не может быть в шаббат.
Почему Йом-Кипур стоит?
Да, потому что Йом-Кипур — это шаббат-шаббатон. Это шаббат, вообще ни с чем не связано.
Шаббат-шаббатон.
Конечно, там все то же самое, как шаббат. Но единственное, что вместо физической пищи духовной, вместо того, чтобы есть еду, больше молимся, ну так один раз в году можно чуть-чуть проскочить.
Точно.
Он не отрицает шаббат Йом-Кипур.
Это же не просто так, что это шаббат и шаббат.
Прочие праздники.
Да, на самом деле, да. Мы во-первых, есть мнение, что год, в который шаббат, Тиша Б'Ав, шаббат, это год, в который, ну, скажем так, больше надежды. Знаете, мы же знаем, что когда придет Машиах, вообще Тиша Б'Ав не будет.
Да.
Мы сегодня будем прощаться, я вам всем не буду же желать цумка, я вам всем пожелаю, чтобы Эзрат Ашем не пришлось на цум. А вот не дай Бог, если Машиах не придет, то тогда, чтобы был цумка. Хотя все остальные суммы мы желаем цумка просто, нахуй. Только в Тиша Б'Ав мы очень надеемся, что уже Машиах придет, и не придется, что уже храм будет восстановлен, что уже все будет на месте. И вдруг именно в сам Тиша Б'Ав, в самый горячий, самый трудный, самый трагический день года, Всевышний говорит: храм будет, храм есть, храм будет. Это особенно, что это в конце шмиты, шмита, она всегда сложная. Вот, всегда, когда у нас шмита по всему миру непросто. Это, кажется, шмита, она тяжелая. Ну, кажется, честно говоря, все семьи. Ну, кажется, этот год это, поэтому подошел творческий с огоньком. Но вообще каждый, если вы посмотрите, всегда, никогда не бывает шмита легкий год. И то, что в шмиту вы подаете шаббат на шаббат, это очень большая надежда, это очень большая нахама. И весь этот Тейлим, он как бы с одной стороны, он говорит про такие тяжелые вещи, как геном, вот мы сейчас уже начали даже немножко, а с другой стороны он говорит про нахаму. Даже когда он говорит про геном, он говорит про нахаму, да, про утешение, про то. Кроме того, что он очень хороший для шаббата, что он очень хороший, как мы сказали, зан, ну, для проносы. Я не знаю, Шемуш Тейлим, ну вот Равая Гаон пишет, я вам прочитаю, но это не обязательно делать, как вы понимаете. Ну вы уже поняли, такие важные вещи пишет, которые в наше время не очень мы используем часто. Товлы Шейлат Халом. Если у вас есть какой-то вопрос к Всевышнему, то есть такая техника, называется Шейлат Халом. Есть технология есть такая, что можно, если правильно себя повести и прямо перед сном вопрос спросить, то вам приснится ответ. Я вам сразу скажу, опять спойлер, я вам сразу скажу то, что обычно говорят в конце. Учтите, что ответы присыпаются, так сказать.
Приходят, не важно.
Приходят.
Присыпаются,
присыпаются.
Приснятся.
В общем, ответ снится в виде псука или в виде половины псука. То есть если вы не 100% уверены, что вы этот пасук прям хорошо-хорошо сможете там же во сне понять, ну, со всеми объяснениями, что конкретно этот пасук или эта половина псука значит, и почему именно эта половина, и все такое, в общем, не заморачивайтесь, вы все равно не поймете ответ. Извините, пожалуйста. Нет, можно задать вопросы? Нет, я просто сразу спойлер, потому что я вам сейчас расскажу, как это сделается. Значит, то лишь шалом. Таэра цмыха, значит, нужно сходить, помыться хорошо, как перед миквой, и, собственно, сходить в микву. Тане, сделает сон, значит, сделает сон на день, сидите в микву, в день поститесь, и прямо перед сном говорите этот Тейлим 7 раз, каждый раз говоря Таават, а не им Шамата Вихуле, вот этот вот пасук, и после этого тут же усыпаете.
Хорошо.
Тут же. После этого тут же усыпаете. И вам во сне приснится ответ на любой ваш вопрос. На любой. Если вас устраивает ответ в том виде, как я вам сказал. Окей. Ну, вообще, если как-то будет надо, максимум, не знаю. Я...
Как-то в школе, когда училась, получала это без...
Окей. Хорошо, поехали. Ой, жалко, вот единственный минус, конечно, с этим Тейлим, что мы сейчас не можем ни спеть, ни с музыкой послушать.
Это...
Следующий начнем. О, Безрат Ашем, следующую среду мы уже будем встречаться, Безрат Ашем. Хорошее-хорошее время, Безрат Ашем. Не бесят дешмая уже в машинке.
А, это будет Минахимас начинается?
Ну, мы будем уже близко к Минахимасу Минахимас. Всем, да.
Ну, мы же слушаем, поставим. Нет, Минахимас 15.
Третий раз, да. Есть Минах, что его каждую сюду поют. Есть Минах, что в третью сюду 3 раза. И он какой-то потрясающий по размеру, он ложится на все мелодии. Я помню, что мы в России его любили под Битлз петь, а я знаю людей, которым очень нравится его петь под стенку Разина. Шикарно ложится. Шикарно. Хотя, конечно, у него есть классические
мелодии. Я
сейчас
собрал выпуск.
Что? Окей. Так, одну секунду. Поехали. Сейчас, я вот тут еще несколько нужно тут открыть. Окей. Поехали, да. Итак, мы в Перекав Гимл, пасук Алиф. 23-й Тейлим, первый пасук. Мизмор ле Давид, Ашем ру и ло ихсар. Мизмор ле Давид. Раши пишет, что есть два состояния. Одно состояние называется мизмор для Давид, другое состояние называется Давид мизмор. Мизмор для Давид — это когда человек сначала, я вам скажу, как Раши потом объясню, да, когда сначала начинает линоген, а потом ба руаха кодыш, а для Давида мизмор, когда сначала ба руаха кодыш, ба икубата начинает линоген. Понимаете, да? То есть есть два состояния. Есть состояние, давай, это можно назвать, это больше, чем вдохновение. Это не просто вдохновение, это когда человек может добраться до такого уровня вдохновения, что это действительно прямо от Всевышнего, уже на уровне руаха кодыш. Это такое прям огромное вдохновение напрямую от Всевышнего. И есть, когда человек начинает играть и приходит руаха кодыш. То есть, когда человек сам вводит себя в состояние вдохновения. Когда человек начинает настраиваться, ну вот то, что говорит Раши, то, что говорит Давид мизмор, да. Когда человек сначала играет, а потом вдохновение, вызывает, зовет вдохновение. Когда я хочу, чтобы у меня было вдохновение, что я вхожу в это состояние, что такое. Есть наоборот, когда Всевышний посылает вдохновение, человек уже подхватывает и играет. Этот Таилим, как вы поняли, мизмор для Давид. То есть здесь есть что-то такое, что Давиду так было важно это сказать, что он звал вдохновение, что он настраивался, он звал. Ашем руи ло эхсар. Ашем, Всевышний мой пастух, да? Ло эхсар, не будет, у меня не может быть недостачи, у меня ничего не может недоставать. Это на самом деле мы говорим о Таилим, из которого учится очень большое количество тех знаний, которые у нас есть про геном, немного. То есть как бы сам по себе Таилим, ну, давайте договоримся о том, что я думаю, мы были рады вообще не знать, что есть геном, а еще больше были бы рады знать, что его нет. И именно в этом Таилим Давид начинает, то есть Таилим, в котором Давид хочет, чтобы мы знали, как там работает что-то, он начинает с того, что самое главное, что про это нужно знать, Ашем руи луэкса. У меня есть, скажи, что руи. Руи — это в каком-то смысле даже больше, чем папа. Потому что папа в конце концов понимает, что его ребенок, он, ну, человеческое существо, там, со свободой выбора, ну, взрослый, соображает. И сам может. Пастух не считает, что овечка, она взрослая, и она может. Пастух ее охраняет до конца. И иногда, когда мы находимся действительно в тяжелой ситуации, иногда, когда мы находимся действительно в болезненной ситуации, нам необходимо, чтобы кто-то взял за руку, чтобы кто-то был как пастух, даже не как папа. Чтобы кто-то вот прямо бенот дэши и рабицени, чтобы кто-то на зеленую травку был. Выключите на минутку, я хочу это рассказать, я не хочу.
Так, хорошо, сейчас, подождите, я поставлю на пол. Не-не-не, я поставлю. Все, ура.
И я когда-то давно до короны, очень часто летала на самолете. Я никогда ничего не боялась, я всегда летала, прекрасно, мне вообще ничего там бояться. И как-то я сажусь на самолет. Это был ужасный полет, они из Германии, я летела, они, видимо, решили сэкономить, они меня послали через Турцию. И вот я сажусь на самолет. Я осознаю себя в самолете. Там не только кроме меня харидимых евреев нет. Не то, что кроме меня религиозных, там кроме меня евреев нет. То есть я и много-много арабов. Ну, может, там некоторые не арабы были тоже. Но вот я вдруг понимаю, что в этом самолете единственный человек, который скажет тфилат адерет, который скажет молитву, который вообще... Обычно я поняла, что чего я никогда не боялась. Я лечу, смотрю, там еще там несколько десятков религиозных людей. Все помолятся, все скажут, кто-то таилимчики скажет, у кого-то какие-то мицвот недавно сделали, и чего мне бояться? А тут я вдруг сижу и понимаю, что кроме меня никого. С какой каваной я говорила, тфилат адерет? Как я там таилимчик? Я такая уставшая вышла. Я же весь всю дорогу этот самолет на себе волокла. Я его всю дорогу летела. А потом через там чтобы со мной, знаете. Я про них не знаю. Меня в этот момент волновало, чтобы самолет со мной долетел. Не то, что я там сильно за всех переживала. Я была занята, мне надо было. Я сажусь в следующий, который же из Турции в Израиль. Сплошные их вообще свои люди. Чувствую, я думаю, вот я сейчас должна была бы читать Тфилат Адерех. Ох, была бы у меня другая Тфилат Адерех. Ох, другая Тфилат Адерех у меня была бы. Это ужасно интересно. Вот это вот ощущение Ашем Руи. Ну мы же мозгами знаем всегда, что Ашем Руи. Мы же мозгами всегда знаем, что Всевышний следит, что Всевышний заботится, что Всевышний охраняет. Что даже когда Всевышний что-то там строго с нами... Это потому, что он вот тут и знает, и охраняет. Но почему какие-то есть моменты, когда страшно, и этого прям не хватает, и надо что-то еще, потому что осознание, что Всевышний охраняет, как-то недостаточно. Давайте еще, пожалуйста, какой-нибудь офицер что-нибудь мне объяснит, что все хорошо. Или доктор. А почему бывают моменты, когда ты понимаешь, что нифига ни офицера, ни доктора, ни даже одного еще хотя бы еврея, который молиться будет. И тут... Прекрасно все, и прекрасно чувствую. Вот нас обязательно нас к стенке прижимает. Ну ладно, может, вы не в таком месте, может, вы намного лучше, чем я, вот, не дай бог. Я про то, что вот я просто офигела от себя нас. Как я, оказывается, круто умею. Самолеты таскать, когда больше надеяться не на кого. Когда больше надеяться, когда есть на кого-то надеяться, это вот тот Ашем Руи, Лоэкса. Вот настолько, насколько мы осознаем, что Ашем Руи, настолько, насколько мы осознаем, что это Всевышний. Нами занимается, нами следит. Настолько лоэксар. И простой пируш. Мики Иван Шашем Руи лоэксар. Если я понимаю, что тот, кто мой Руи, тот, кто за мной следит, это Всевышний, очевидно, что мне не может ничего не хватать. А если мне субъективно кажется, что мне не хватает, то тут надо понять и подумать, что Всевышний мне этим говорит, зачем это так в моей жизни, почему Всевышний считает, что именно так это нужно. Вы очень бекеш Давид, что их сарду ламаба, что афальпи, что я Йошев бенаве, але и торах намазон велицвой это шем бивархат мизоно, и спалель, что их сарду вобу ламаба. Что Давид здесь нас учит. Теперь, если этот Тейлим, мы сказали, что он символизирует мазон. То есть, до того, что мудрецы составили Беркат Амазон, почему, когда хотели сказать какой-то такой более Беркат Амазон, как бы формальный, говорили этот Тейлим. То есть Давид, кроме личной молитвы Всевышнему, они же раньше, пока не было составлены молитвы, говорили, сами составляли молитвы, говорили молитвы от себя. Так вот этот он есть сам, он как бы первичный Беркат Амазон. Давид говорил вот это, почему он это говорил после еды. И как бы смысл должен был быть, что позунуто уйти, да, чтобы всегда у меня был мазон. В чем такой очень упрощенный смысл Берката мазон? Вот так же, как сейчас у меня была еда, сделать так, чтобы у меня всегда была еда, чтобы у меня всегда была браха. И дальше мы уже переходим, чтобы Иерусалим, чтобы Израиль, чтобы мир во всем мире и все такое. Да? Но в принципе принцип тот же. Браха получаем, как говорит Давид. Но только помнить, что просить не только за браху Буламазе, но и всегда просить за браху в Улам Аба. Поэтому в этом Таилим столько про Улам Аба. И поэтому пирушу лоэхсар, в смысле никогда лоэхсар. Что Всевышний, я прошу тебя, чтобы у меня никогда не было никакой недостатки. Чтобы и в будущем мире у меня не было недостатки. Чтобы в будущем мире у меня не было страданий. Очень классный совет Давида. Каждый раз, что молимся... Там, после какой-то еды, то есть то, что самое частое люди молятся, тоже попросить, чтобы не только в этом мире, но и в будущем ничего не экстар, ничего не было никакой недостачи. Парель, что экстар того была маба, вянуха лмей минухот шриганеден, вейшав шамбы маком минухот, шрибаалей мишна убалей гмара, вхэн бимком минуха дэйянин шарей гамэ. Гамоя, Даян, да, и что он молится, чтобы его Всевышний посадил на самые высокие места в Ганеден. Опять вот эта вот идея Давида Мелаха, что молиться о большом, молиться, не стесняться, молиться, чтобы, да, чтобы вот чтобы самыми великими людьми сидеть и все такое. Вот Мифашим, Бекеш Давид, Шилой Старший, Ета Митсамех Бахилко, Шилой Старший Давар. И другой пируш, что когда Давид просит Ашем Руи Лоихсар, это быть всегда самех бехилко, это быть всегда человеком, который чувствует себя радостным с тем, что у него есть. То есть чувствовать себя радостным, но чтобы чувствовать себя радостным, нужно быть, согласиться с тем, что у тебя есть. Осознать, что то, что у меня есть, именно то, что мне нужно, и научиться быть счастливым со своей жизнью. То есть Давид молится, что Ашем Руи Лоихсар, настоящее Лоихсар, это когда человек чувствует себя счастливым, когда человек чувствует себя радостным. То есть чтобы объективно у человека не было, если субъективно он не чувствует себя счастливым, если он субъективно не чувствует себя веселым, это такой большой хисарон, что это самое, у него хасер самое главное, у него хасер собственное ощущение его жизни.
Потребительская корзина всегда минимальная, если хочу.
Не,
ну, все необходимое, достаточно.
То, что у меня есть, оно точно по мне сшито. Оно дано мне именно потому, что мне дано. Оно точно для меня сделано. То, что у меня есть, оно есть именно у меня. Ну, оно по-настоящему для меня. Вот этот муж, у которого там такие-такие недостатки, он именно тот, с которым я на самом деле могу самый счастливый быть. Хотя в романах и в фантазиях какой-нибудь другой должен быть такой весь мускулистый, гениальный миллионер. Я не знаю, что там потом у кого-то. Но я точно по факту знаю, что если Всевышний дал мне вот этого, я могу быть счастливой с этим. Но я могу и не быть с ним счастливой, если я все время буду страдать по мускулистому гениальному миллионеру. Мне ужасно нравится, что в наше время такой самый молодой, не знаю, сколько он там мускулистый, но гениальный миллионер, вот Илон Маск. Я считаю, что это подарок человечеству. Ну, правда, смотрите. Вот человек... Кстати, со всем уважением, ну, человек открытый аутист, да? То есть он очень любит рассказывать о том, что он аутист, и что вот как он страдал в детстве. Он, аутист, да. Он об этом очень любит рассказывать. Это вообще ни разу не там лошон ара, это... Он об этом очень любит рассказывать, да. Ну да, а что? Они большинство... Слушайте,
он же психопат еще.
Не, это я не знаю, потому что аутистов не равняется...
Не, но
он этого не рассказывает, это я не знаю. Нет, это совершенно другая вещь. Аутист — это человек, который, ну, вы знаете, у него такая нейрологическая система, что он живет очень сильно в своем мире, он неправильно считывает социальные коды. У него вот все коды, которые про связь между людьми, они нарушены, они другие. То есть он может делать людям больно, не осознавая, что это людям больно. Он может пытаться сделать людям приятно, делать им очень... Это не человек для обычной нормальной связи с обычным человеком, который нужен... Или это там тот, кто идет с ним на связь, должен быть очень подготовленным, обученным, не знаю. И обычно они или между собой, ну что оба понимают, что им нужна относительно связь такая человеческая. Ну или они, ну, у них не часто аутисты прям вот серьезно, это не банальная вещь, им это очень непросто, им это бывает даже мучительно, это очень непростая вещь. Человек был женат какое-то невообразимое количество раз. Ну, естественно, разведен такой же. Ну, понятно. Ну, кто эти женщины, которые одна за другой выходили замуж за мужчину, который не умеет. Ну, ему не нужно. Это вообще не его возможность завязывать настоящую эмоциональную связь. Ну, вот кто эти женщины? А он еще Асбергер. У них же много видов аутистов. То есть аутисты тоже есть такие, которые жутко чувствительны, у них наоборот проблемы с гиперчувствительными. А этот именно, который вообще не про между людьми.
Не
про ну, нет у него этой части в мозге.
А? Синдром Асперга.
Аспергер. Ну, это просто нету этой части в развитии. Ну, по-другому развить человек. Кто эти все женщины, которые столько у них? Какой-то там миллион детей примерно, я не помню.
Ну,
так я не помню.
Ну, так потому что деньги.
Я думаю, что все понимают, что я несерьезная.
Так деньги.
Потому что у женщины есть эта вот мечта. Гениальный миллионер. И кто там этот реальный гениальный миллионер? Вообще не интересно. Вообще не интересно. Вон в книжке написали гениальный миллионер, а у нас я получила гениальный миллионер. Ну, нет, я считаю, что прям подарок человечеству он. Ну, вот правда. Вот как бы это еще объяснить, когда вот такое прямо перед глазами?
Спрашивает парня, сколько ты вложил? Он говорит, 10 тысяч. Зачем так много? А сколько ты моей фирмы вот это сейчас? 10 тысяч. Зачем ты так много? Это вот меньше, и ты работаешь тяжелее.
Я не знаю. Я, как вы понимаете, меня больше интересует именно вот эта сторона Асбергера. Мне вот это мне интересно. Как бы, ну вот, как люди с какими-то интересными...
Как раз вот у них мышление такое, что вот ничего сделать что-то, а не...
У них очень разное. То, что есть большой процент, скажем, именно Асбергера, в бассейне есть очень большой процент людей с очень высоким IQ, это да. Ну, как бы это же... Окей. То есть то, что он здесь говорит, да, Пируш говорит, что не самый большой хиссарон, самая большая недостача в жизни, когда ты недоволен своей жизнью. Когда ты как бы все время привык, какую ты живешь, там не додали, не то, не так, вот не так бы родилась, не такие бы родители, не такая бы там экономика, не такое здоровье. Вот не
вообще так... родители надо было в Швейцарии. У миллионеров.
В Швейцарии будет такой.
Горный воздух, а не француз. Бенни Крик говорил. Ну почему Всевышний родил нас не в Швейцарии, нас всех евреев, где горный воздух, а не французы? А в Одессе, где нажарится на сковородке. Это потрясающе про Швейцарию. Вообще мне ужасно нравится. Меня, конечно, нельзя, у меня ассоциативное мышление, я работаю немало, я работаю с ним. Швейцария, нет войн, спокойствие, высокий уровень жизни. Такого, бог с ним, что они на первом месте по самоубийствам. У них вся система жизни построена как квест со смертью.
Почему?
Например. Вот почему это ужасно интересный вопрос, на который у меня есть мои личные ответы, но это никем не проверено, это просто мои мысли. Но я объективно, объективно, например, пойти к врачу, просто к семейному, к любому врачу, при том, что у тебя есть страховка, во-первых, каждый поход к врачу между 150, 200 и дальше евро, ну не евро, у них эти франки, ну это как евро, это там разница в несколько город, а во-вторых, есть некое общественное мнение, что это очень стыдно. Это ты какой-то балованный. Ну, надо, чтобы идти к врачу, уже жутко серьезная причина. То есть люди собираются и прямо хвастаются, сколько лет они не ходили к врачу. То есть нет вообще культуры не запускать болезнь. Есть огромная культура не лечить, например. И все под это сделано. Каждый отдельный маленький анализ, еще сумасшедшие деньги, если у вас есть страховка. И что такое? То есть, как бы, и таких еще примеров, я просто жалко на Швейцарию время много, как будто вся страна, которая снаружи кажется просто конфета такая, спокойствие и все такое, внутри построена как какой-то квест со смертью. Если вам кажется, что у нас дорогие квартиры, посмотрите на цены в Швейцарии, получите удовольствие. И сказки про то, что зато у них они большие, все такое полное вранье. Я вам говорю, я была, ладно, в городах, я была в этой высокогорной деревне, там полтора человека может забраться туда, господи. Там вот такие квартирки стоят, ну, вот как у нас большие. Это типа у нас, а у нас типа одни из самых дорогих в мире. Как там люди живут, я вам не расскажу, как там люди живут. Ну как, или родители, или... Это жутко прикольно, это ужасно прикольно об этом подумать. что такого есть, когда типа живешь в максимально спокойной стране, что ты часть общества, и ты вместе с этим обществом делаешь все, чтобы жизнь была все время на грани смерти.
И что поэтому?
Ну, например, можно, например, можно подумать как теорию, что у человека, к сожалению, огромному, как у существа, есть некий средний уровень необходимости в стрессе. И если стресс не приходит снаружи, как спасибо арабам у нас, то люди устраивают себе, чтобы стресс пришел изнутри.
Ничего себе.
Из системы. Это, я не уверена, что они тут себя-то думают. Но если бы им это мешало, но они бы сопротивлялись, им бы это не нравилось, а им это так нравится, что это прямо национальный спорт. Представляете, вы настоящие коренные швейцарцы, вот посидите, похвастаться, кто сколько лет не был у врача. На юг у нас... Почему? Это не мазохизм, это некое поддержание адреналинчика в крови.
Да,
менталитет построен на игре со смертью в спокойной стране. У нас мы не играем со смертью, нам и так прекрасно.
Мы так хорошо.
У нас это теория. Это никто не говорил, это я просто, например, как возможная теория. Если у вас есть другие идеи, они абсолютно не.
Богатый.
Спокойный стране.
Хорошо, там
делается. Нет, вот. Вот для того, вот то, что говорит здесь Давид в этом псуке, из морды Давида, Шемру и Лоэхсар, чтобы было ощущение Лоэхсар, должно быть ощущение хорошо там, где я есть. Там, где я есть, максимально хорошо для меня. То есть, возможно, другому человеку максимально хорошо там, где есть он. Там, где есть я, максимально хорошо для меня.
Ну, здесь такое понятие быть в мире с самим собой.
Да.
Люди, которые были на Украине, они там были. Они тоже должны были быть довольны тем, что они есть, что они жили на том месте, в котором они
жили. Давайте так. То, что я должна быть счастлива с тем, что у меня есть здесь и сейчас, вообще не отменяет то, что я хочу развиваться. Если, например, мне очень нравится моя профессия, которая у меня есть сегодня, но я чувствую, что во мне есть что-то еще, я иду учить что-то еще, абсолютно сохраняя в себе классность и прикольность того, чем я занимаюсь, вообще не говорит о том, что я там, ну, это развитие. Если человек, которому было прекрасно там, где он живет, и у него есть какая-то возможность, которая его тоже увлекает и выглядит ему вообще очень интересно и классно, это замечательно. В этом, на самом деле, фишка людей, которые из Украины. Что с одной стороны, с точки зрения Всевышнего, вот Всевышний их оттуда взял. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы не так болезненно и не так травматично, но в реальности Всевышний взял и каждого поставил в какое-то место, в которое он считает, что вот этому человеку здесь сейчас правильно находиться. Это не значит, что кто-то решит, не хочу здесь, хочу там. Ну, это как бы вообще не о том речь. Но то, что каждому из этих людей в их жизни может быть классно, может быть важно, может быть развивающе, хотя бы побывать, если не изменить жизнь совсем. Мы про это ничего не знаем, это их решение. Но побывать вот в какой-то вот такой реальности и в таком месте, это наверняка. Почему Всевышний сделал так болезненно, я не знаю, куда я знаю, придумал шаман. Но и тут ужасно интересно. Скажем, в Швейцарии я видела вот этих беженцев. И в отличие от тех, кто попал в Израиль, в Израиле, конечно, есть такая фишка, что мы тут евреи, нам все должны, а что-то нам недостаточно, не додали, нам тут должны были нас принять. Так вот, мы же евреи, приехали в Израиль, наконец. А тут вообще к нам плохо относятся, бюрократы плохо относятся, солнце к нам плохо относится, климат вообще нас презирает. Вот, у нас проблемы всякие. Это не потому, что они неблагодарны. Это потому, что люди чувствуют себя изнасилованными. Люди чувствуют, что им не дали сделать свой выбор. И они оказались в месте, которое они не выбирали. И вместо того, чтобы попробовать Ашем Руи Лоэхсар, окей, вот уже Всевышний меня сюда, вот это стадо, которое Всевышний гнал, вот сюда он меня, овечку, вот на это пастбище поставил. Ну, давай попробуй. Ну, если он тебя поставил, ну, попробуй, травка вкусная. Ну, попробуй для тебя специально. Ну, захочешь, потом пойдешь домой, там, куда захочешь. Ну, сейчас побудь здесь, кайфани. Заинтересуйся. А а люди от вот этого страшного ощущения, что с ними происходит, они этого не выбирали, их так внутри перекрывает, что, скажем, в Израиле это выражается в том, что все гады, все плохие, все не любят, все не туда. В принципе, это нормально. Так действует человеческая психика. То, что говорит Давид, окей, это можно пережить, это можно осознать. Вот если ты осознаешь, Ашем Руи, Лоэхсар, да, не всегда, как бывают трудные ситуации. Бывает, что Всевышний тебя на какую-то травку пригоняет. Не именно эту квартиру я выбирала, не именно эту ситуацию я выбирала, не именно эту работу я выбирала. Но я уже тут оказалась, Всевышний это пригнал. Ну, давай попробуем какое-то время от этого кайфануть. Ну, это не значит, что я должна здесь остаться навсегда. Это значит, что вот сейчас, когда я этим живу, жить Лоэхсар. Жить с радостью. И, пожалуйста, иди дальше. Ну, эта трава тебе зачем-то нужна. Поешь ее. Окей, да.
Я просто хотела сказать, допустим, они не выбирали, но все равно же в какой-то последний момент это был их выбор. В той страшной ситуации, при тех взрывах.
И из-за того, что это все было под взрывами и под страшной ситуацией, нет ощущения выбора. Причем, я, например, говорила с людьми, которые говорят, мы 10 лет собирались сделать Илью. Мы уже почти все сделали, чтобы сделать Илью. Почему сейчас нам так плохо? Потому что есть вот этот талиф, что нужен какой-то финиш-бизнес. Вот я выбирал, закончил выбор, там сделал какие-то усилия, и вот теперь я еду, и все, что здесь происходит, это моя награда за то, как я старался. А вдруг не взяли, понимаешь, но там пум, я не успел вообще.
Поэтому, когда мы сами приехали, нам хорошо. Давно было.
Однозначно, люди, которые свой выбор сделали сами и приехали сами, со всеми трудностями, да, и инструментов справиться и пережить.
Сам сделать,
а?
Сам сделать, сам
сделать. Хорошо.
Нет, если недовольны, в принципе, там... А с другой стороны, да, осознать, что это счастливый лотерейный билет, чтобы спасся, и что все равно чувствуется.
Это возможно, если это талих, это нужно прямо понимать, что происходит, чтобы сделать какой-то там внутри вот этот финиш-бизнес, как будто да, закончить внутри свой выбор уехать и свой выбор приехать. Это, и это возможно. Я вам скажу пример. Все дети это делают. Семья. Мама, папа выбирают, хотят, едут, делают документы, проходят внутри себя все страхи, все трудности.
По дети.
Они еще говорят, мы детей подготовили. Как вы их подготовили? Мы им сказали, хотите поехать? Мы им сказали, хотите съездить на дачу? Мы им сказали, хотите переехать в другую страну? Прям дети поняли. И ребенок, который вот все, как эти, извините, беженцы. Не выбирал, не понял, не хотел. У него там друзья, у него там вообще какая-то там игра в прятки посередине буквально идет. Ну, не знаю, у него там вся жизнь. У него там на даче все драгоценности закапаны, все камушки с палочками. У него вся жизнь там. И вдруг его бахнет, язык другой, все другое. Он говорит, давай вернемся. Я говорю, нет. Ну и как дети? Ну, они тоже вначале бесятся, переживают, потом привыкают. И вполне себе, ну... Они же тоже какие-то свои внутренние процессы проходят. То есть это абсолютно и реально. Понятно, что и очень любят эту страну. То есть, окей, у детей более гибкая психика. Хорошо. Но если у нас есть такой пример массовый, что это реально, значит реально. Потому что дети внутри, что они делают? Они какое-то время там скучают, тоскуют. На самом деле подсознательно заканчивают как бы процесс прощания. Потом начинают, типа, сначала знакомиться, начинают свой процесс выбора. Ну, как бы у них это все по-детски происходит, но они это делают подсознательно. Даже взрослые тоже могут. Мы же тоже человеки, не только они человеки. Факт. Миллионы людей это делают, значит, и мы можем. Ну, мы, слава тебе, Господи.
Я теперь очень много.
В каком смысле?
Когда дети вырастут, когда она уже свободная. Очень одной 19, другой 20. Одна поехала в Австрию, сказала, все, я вырос, я хочу в Австрию. Другая поехала.
И мы же говорим не о конкретных историях, конкретные, как бы разные схемы абсолютно одно все. Со схемами все очень бедненько. Схема там Я вот периодически работаю с большими группами, абсолютно. У меня ощущение, вот я работаю уже с разными группами в разных странах, и там и онлайн, и живьем. У меня ощущение, что я просто перехожу в той же группе. Схемы совершенно.
Все люди настолько одинаковая психика, настолько одинаково воспринимают.
Там зависит от Талиха, там зависит от одного, в какой момент люди уехали, сколько уже время после того, что уехали. И, конечно, зависит от тех, кто уехали через день, два, три, пять, они тоже с травмой. Они тоже многое пережили, и все это неожиданный отъезд на них сильно сказался. И те, кто там побыли месяц-два, это совсем другая история. В смысле травмированности. Но процессы, вот, которые люди переживают, это ну, абсолютно это похоже. Одно это. Да не похоже, это практически.
Мы приехали, как верно, сильно за Приднестровье. Двумя детьми, двумя остальными дурами. Приехали в кибуц. У меня такое ощущение, что это, вот как вы говорите, это, что мы на руках нас перенесли, и было, нам было такое счастье. Он был такой счастливый, он предоставлен. Вот как будто по дороге было неприятно, мы выиграли, вот как будто выстрелили оружие.
Очень грустно. Грухаша. Видите, замечательно, что есть такие... Нет, смотрите, я не скажу, что нет таких вариантов. Ну, конечно, есть. Ну, конечно, есть такие варианты. Там есть какие-то очень понятные профильные черты, которые нужны, чтобы были такие варианты. Там у меня тоже сидят всегда, вот сидят... Эти люди всегда есть несколько. Знаете, это так прикольно, они обычно причем сидят в начале. Вот эти люди, которые более благожелательные, они садятся поближе к лектору, да? Это всегда одна и та же картинка, прям прикольно, что, значит, те, кто там сзади сидят, ну, которым все плохо, начинают там рассказывать эти жуткие истории про вот, бюрократов и все такое. И вот эти с передних рядов только оборачиваются, говорят, не, ну вы чего? Да нет же! Но это как бы, на самом деле, это все вписывается в схему, но зависит, конечно, от типа личности. Окей. Я это не к тому, что люди разные, Барух Хашем. Я это к тому, что есть вот такая замечательная рекомендация. Окей. Давайте немножко еще. Бенот деш ербицени, альмей минухот енахалени. Укиван Шамар Лоэхсар, Улеху Миваэр Лама и Ноэхсар Даварус. Этот посыл объясняет, почему не будет никакой недостачи у тебя. Киаруэ Атов Ербицену Бенеот. Деше Уминало Альминухот Шебехоль Маком Емца Деше Вамаэм Этуким Ваэрэвим. Бенот Деше Ербицени что неот это как, ну, как луг, там сладкая трава, луга, сочные травы, да. Меня туда ербицени загонит. Альмей минухот инхалени, на воду, где можно отдохнуть, он меня туда. То есть Всевышний меня приводит в лучшие места. А то, что то, как он меня приводит, это чувствуется ербицени, это чувствуется, что меня туда побили. То есть дословный перевод должен быть «в сочной траве он меня побьет».
Прибьют.
Ербицей, там покруче. И Пируш говорит, если там мама... Ну, ребенок там как-то не хочет туда, мама говорит, там, идем купаться. Ребенок там, мам, идем купаться. И мама там уговаривает. И в конце концов, мама не возьмет, как-то там сильно рукой, не
потащит.
Или там не шлепнет, или не сделает какое-то такое силовое вмешательство. Скажет, ну, идешь, не идешь. Это не говорит о том, что мама очень любит ребенка. Это говорит о том, что, ну, в лучшем случае, скажем, давайте в лучшую сторону, что мама очень устала. Но в любом случае, в эту минуту мама себя интересует больше, чем ее интересует ребенок. Если бы ее интересовал ребенок, она бы в эту минуту проявилась как-то немножко насильственно. То есть это прикольная вещь, что если мама, которая любит ребенка, она периодически проявляется к нему несколько насильственно. Ну там, ребенок говорит, там, не хочу спать. Мама говорит, нет, уже пора. Ребенок, у него тут прекрасная жизнь вообще возможна. А насильник мамы загоняет его в кровать и говорит, нет, ложись. Но мама насильник. Решает, понимаешь? Если хас вахалила представить себе маму, которой все равно, делай что хочешь, может быть, какое-то время ребенок покайфует, через какое-то время он себя почувствует страшно одиноким. Знаешь, все, есть такое в современной психологии, есть такое понятие, что упрощенно это называется «Коль едет царих мивугар широ эуто». Каждому ребенку нужен взрослый, который его видит. То есть нет, понятно, что мы не можем дать нашим детям идеальное детство, мы не можем забежать все дорожки, мы не можем все предупредить, мы не Всевышний, от нас не все зависит, мы не можем сделать так, чтобы у них не было болезней или травм, мы не можем, есть много вещей, которые мы не можем продумать всех учителей, которые они встретят, или всех детей, которые встретят, мы не можем все. Поэтому как бы мы ни старались быть хорошими родителями, какие-то там травмы из детства дети все равно вытянут и вынесут. Но если у ребенка в его детстве был взрослый, которому эхпат, который его видит, который когда... Как ребенок чувствует, что его видит? Что когда он не в порядке, его ербицени, его и... То есть взрослому достаточно эхпат. Никому же неприятно быть нехорошим. Но намного приятнее сказать, делай, что хочешь, чем тащить в эту ванную. Намного приятнее сказать, и самой пойти спать, чем укладывать в постель и следить, чтобы не встал. Намного легче и приятнее. Намного приятнее, чем сидеть и учить, там, читать. Самой сесть и почитать, что мне хочется. То есть, если ребенок, у которого есть взрослый, который его видит, его замечает, и это, да, проявляется в том, что в какие-то моменты это... Я не хочу сказать слово насилие, но в какие-то моменты это ербицени, его куда-то гонят, его куда-то насильно двигают. Такой ребенок в абсолютном большинстве случаев вырастает с достаточным хосом, с достаточной внутренней силой, чтобы с этими травмами так или иначе справиться. Нет человека, который вырос без травм. Ни одного не бывает, не может быть, как бы мы ни старались. А вот этот видящий человека взрослый поможет, чтобы можно было жить дальше и идти дальше. Теперь это про взрослого. Если переносим Бенудеш Ербицени, он меня в лучшее место. А мне это кажется, что меня... Да, бывает. Потому что меня видят, потому что я важна, потому что меня достаточно любят, чтобы делать для меня усилия.
Так это получается весь выход евреев по 40 лет. Это же получается это счастье.
Ну, конечно. Мы же это сравниваем с любовью, мы это сравниваем с хупой, мы это сравниваем, да. Альмей минухот янхалейни на воды самого лучшего отдыха он меня приведет. Венешхай говорит, да, с точки зрения кабалы маим. Что называется маим? Тура, Тура не крет маим. Что Всевышний нам дал самую лучшую воду, что Всевышний нам дал самую лучшую долю, что мы можем учить Тору, что мы можем узнавать настоящие вещи про него. Ну вот, я сегодня думала, что мы побольше про геном поговорим в честь Тиша Б'Ав. Не успела. Нет, там дальше так интересно. Не успели, да.
А можно спросить?
Конечно.
А когда душа грешника в ад попадает, это навсегда или на какой-то срок?
Максимум, есть пур 11-12 месяцев. Максимум 11-12 месяцев. Максимум.
А дальше?
Живодел в определенном.
Дальше все прекрасно. Да. Просто не все в геном попадают?
Нет, я говорю, что...
Я про грешников. Геном это хорошо.